если мы очень часто накладываем свои собственные идеи на слова духовного учителя. Но чем тише становится ученик, чем он преднее духовному учителю, тем на самом деле он яснее представляет, что хотел сказать его духовный учитель, и тем больше его преданность духовному учителю, и тем понятнее для него свой собственный путь жизни, который все больше и больше посвящается служению Шигуру, Шигуру и Шри Гауранге. Итак, здесь вопросы. А гуру и шишья? Вопрос. Что касается гуру и шишья, шишья – это ученик, то нам часто говорят, что как гуру – это термин гуру, означающий духовный учитель, так и шишья – это обычный термин, означающий ученик. Слово «ученик» русское, русского в санскрите нету, вот именно слово «ученик» буквами «учи-е-ник», называется шишья, то есть учащийся или студент. Можно сказать, духовный учитель называется шишья. Значит, есть гуру и шишья. А шикша – это наставление гуру. Похожее слово на шишью, но не шишья. То есть есть гуру, есть шикша, то есть его наставление, есть шишья, то есть его ученики. Да, вот. Что касается гуру и шишья, то нам часто говорят о том, что если шишья не достигает успеха и не станет абсолютно чистым преданным в этой жизни, то тогда гуру вернется, принимая другое рождение. Но принимает ли гуру лично другое рождение? Шилштар Махарадж. Отношения должны продолжаться. Придет ли лично та самая конкретная душа, выступавшая в качестве гуру в предыдущей жизни, и будет ли она снова послана или нет? Трудно сказать, но в любом случае ученик будет сохранять свою осведомленность относительно этой более возвышенной связи. Он окажется в состоянии признать это точно таким же образом, как это уже было на предыдущих этапах. Хотя, конечно, все это будет представлено в другой форме. Но это не будет являться чем-то неизвестным для него. И он также сможет обнаружить, что я не являюсь чем-то неизвестным для своего господина. Но внешняя форма гуру может оказаться не такой. Если имеется в виду, что Сарасвати Такур увидел Гадхара Пандита и Сварупада Мадара, Бхактивинода Такура и Гаурикшана Дас Бабаджа. То есть они пришли вроде бы в других формах, но по сути настроение их и преданность их была то же, что он видел в них. Аналогично этому один ученик, известный ученик очень, Сарасвати Такура, написал им однажды письмо, в котором говорилось: «Я изучал внимательно самое возвышенное писание наших госвами, и на основе этих писаний я определил, что ваше настроение совпадает с настроением такой-то Манджари. Вот, прав я или нет?» И Сарасвати Такур в ответном письме он подтвердил его правоту. То есть это возможно понять для определенного уровня учеников, возможно понять, кто был его духовный учитель, кто его духовный учитель в духовном мире, или вообще снова распознать духовного учителя в другой личности. Некое такое. То есть схожее настроение определенное можно увидеть. Но это возможно, это может сделать только очень великий знаток священных книг. И, безусловно, это может сделать только великий вайшнав и великий знаток священных книг. То есть поэтому мнение такого очень великого вайшнава, великого святого, основанное на фундаменте серьезном логики и знания писаний, вот такое мнение оно может приниматься как истинное, то есть очень серьезное мнение, к которому нужно прислушиваться. Поэтому Кави Карнапур создал Гару Гандаша Дипику, в которой писал тождественности всех преданных Махапрабху в их Кришналиле. То есть он написал, кто и кем являлся в Кришналиле. Частично он написал на основании писаний, частично это было некое духовное откровение, которое ему явилось. Но в любом случае это не было мнение рядового человека, это было мнение великого вайшнава. Поэтому здесь Шриштам Махарадж говорит, что гуру, когда ученик не достигает цели в этой жизни, он приходит в следующей жизни. Но приходит ли он это лично, или это происходит через какую-то другую личность, может быть, с тем же настроением, это уже отдельный вопрос. Но в любом случае, основной принцип в том, что гуру всегда заботится о нас в этой жизни, в следующей жизни. И во всех жизнях, пока мы не достигнем совершенства, гуру будет заботиться о нас. Предположим, ученик принимает рождение в некой конкретной стране и в некотором конкретном обществе. И гуру тоже может явиться в некой конкретной стране и в этом конкретном обществе, но то, что ученик снова будет занимать точно такое же положение, как и прежде, этого может и не быть. И то, что гуру также придет так, как он это делал ранее, этого тоже может не быть. Но они окажутся в состоянии признать друг друга и узнать друг друга. Гуру будет знать о прошлой жизни своего ученика, и ученик будет думать: «О, он знает обо мне-то все». Именно с такой широтой восприятия мы должны смотреть на нашего гуру Махараджа. Итак, гуру татва означает, что она сакшат хари твина, не только личность, но и личность плюс нечто, но не только личность, но и личность плюс нечто большее. И все это устроено Господом или его сварупа шакти. Но каковым бы ни были внешние обстоятельства, далее при этом не будет существовать никаких препятствий на пути ученика. То есть гуру явится, сакшат хари твина означает, что гуру подобен Богу, некое начало, подобное Богу. И Господь проявляется перед нами как гуру. Поэтому не только личность, но и нечто большее присутствует в личности нашего духовного наставника. То есть он сам как личность, и плюс духовное начало, которое в нем тоже есть, проявлено. Божественное начало. Это божественное начало также будет сопровождать ученика во всех его скитаниях по материальному миру, пока тот не, наконец не вернется в духовный мир. Но сама по себе личность гуру может быть какой-то иной. Это божественное начало может представлять в виде других личностей. Преданный, я не знаю, является ли это нормальным, но я слышал, что говорится о том, что раз ученик не достигает успеха в духовной жизни, то гуру может не вернуться к Богу. Вместо этого он будет оставаться в Дана-Брахмане до тех пор, пока и не будет возвращаться к Кришне до тех пор, пока ученик также не сможет это сделать. Шрила Шатара Махарадж. Если бы дела обстояли так, то тогда ни один гуру бы не вернулся к Кришне, поскольку ученическая преемственность будет продолжаться и в будущем, и в силу этого он бы так и не смог обрести никакого конечного результата, когда конечного результата своей духовной жизни. Но мы не должны думать, что дела обстоят именно так. Иногда его могут прислать лично, или другие могут, или могут быть присланы кто-то другой в каком-то конкретном случае. Но внутренние наставления, а также внутренние ощущения и признаки всегда будут оставаться такими, и в любом случае ученики не будут ощущать беспокойств. Лицо может меняться, но дела будут идти в установленном порядке. И гуру может вернуться. То есть гуру может вернуться. Нама-гуру, мантра-гуру, саньяса-гуру. Они все являются гуру. Но мы должны признать нечто общее во всех них. И именно отсюда мы получаем относительно онтологического аспекта гуру такое утверждение. Сакшат хари твина самаста. Я сам прихожу в облике гуру, который одновременно и непостижимым образом един со мной и отличается от меня. Сакшат хари твина самаста. Кришна говорит: «Ачарья мам иджаният», то есть ты должен искать меня здесь. Я нахожусь здесь. Я твой гуру. Но через мои различные типы шакти, при посредстве вовлечения сюда жив или каким бы то ни был другим образом, я возношу другое место. Но в любом случае я нахожусь здесь. Я нахожусь здесь в своей Мадхура раса шакти или Саки раса шакти. В своей Васали раса шакти, Даси раса шакти. Дай. Дай. Иногда личность может присоединиться к Рамануджа Сампрадая, а уже после этого присоединиться к Кришне Сампрадая, Гаудия Сампрадая. Это также возможно. Мы должны помнить о вечной связи. Такая была, то есть разные истории. Мы ищем своего гуру. Что тут речь? Мы ищем своего гуру постоянно. И мы знаем из прошлой жизни, какой гуру должен прийти за мной и какой гуру будет меня вести. То есть мы это знаем. Но поиск гуру, он может занять какое-то время. То есть я рождаюсь в определенной стране, в определенной семье, и все это, безусловно, все эти сведения находятся в связи с учением о реинкарнации. То есть мы не можем понять, все эти истины взаимосвязаны. Мы, рассуждая о духовном учителе, о природе гуру, мы неизбежно рассуждаем обо всех других аспектах вайшнавской философии. И поэтому в полном смысле, если нет реинкарнации, то тогда принцип гуру тоже очень сложно объяснить. Каким образом мой духовный наставник может вести меня с моего текущего уровня духовной жизни, если у меня не было просто жизни? Так, естественно, что просто жизни, если я достиг какого-то уровня духовного, занимаясь под руководством гуру, тогда в этой жизни я продолжу свой путь. Если бы мы сказали, что нет будущих и прошлых жизней. Тогда нам было бы вообще сложно объяснить, каким образом гуру приходит за мной и как я продолжаю свой духовный путь. Если душа не вечна, если она родилась вместе с временным телом, то тогда нет и понятия продолжения. Тогда получается, что каждый родился абсолютно случайно, уже с тем уровнем, который он имел. И получилась бы очень странная ситуация. Получилось бы, что кто-то рожден с потенциалом великого святого, а кто-то он так и не смог в течение всей жизни достичь ничего на религиозном пути. И все это совершенно случайно, все это никак не объяснимо. Такая очень получилась бы сложная картина. Получилось бы, что Франциск Ассизский или Сергий Радонежский, который с самого детства испытывал какое-то вот непреодолимое влечение к Богу и какой-нибудь злой Чикатило, последний грешник, тогда получилось бы, что все совершенно случайно получилось. Что Господь сотворил просто вот один раз из ничего, и того, и другого. И так у него один получился святым, а другой получился грешником. Почему так? Непредсказуемо. Вроде бы не было свободы выбора никакой, раз они вот появились одновременно. И поэтому единственное действительно разумное и убедительное объяснение стоит в том, что душа существует вечно, и она живет много жизней. Нет более такого вот разумного, взвешенного, толкового объяснения соотношения вот вечного духа и временного материального мира. В том числе наше тело тоже рождается, умирает, оно временно по своей природе. Временное по своей природе тело, как нечто вроде машины, в которую мы садимся, и которая у нас не первая, не последняя. Следующий мы купим другие машины. Потом, поэтому мы не расстраиваемся, когда мы одну машину разбиваем. Совершенно нас не волнует, потому что мы можем купить другую машину. То есть мы отдельно от машины существуем. Но мои водительские навыки я оттачиваю. То есть я, может, разбил 3 машины в своей жизни, но я стал классным водителем. И уже в 4-ю машину я сажусь не с нулевым опытом, я сажусь уже с умелым водителем. И поэтому я меньше разбиваюсь, и вообще я меньше совершаю ошибок. Поэтому я вообще лучше вожу. Я вообще выбираю себе машину получше, потому что я уже знаю, как правильно их выбирать. Поэтому я не с нуля пришел в эту машину. Не просто все получают какую-то машину совершенно случайно. Нет, почему? Если я разбил 4 машины, я хорошо вожу, я буду эту машину хорошо водить. А если кто-то вот неопытный водитель, он садится в первый раз в машину, он наверняка наделает ошибок. Есть же разница, очевидно, разница существует. Так каким же образом кто-то может говорить, что я опытный водитель и начинающий находится на одном уровне, что все совершенно случайно, что каждую машину мы получили первый раз? Нет, неправда. Это не может быть правдой. Это совершенно нелогично. И мы видим, что одни преданные очень хорошо начинают духовную жизнь, то есть садятся как бы вот в лодку, на корабль, на борт вступают этой лодки материального тела. Материальное тело – это лодка, а гуру – капитан этой лодки. И вот кто-то на эту лодку вступает и очень легко плывет под руководством капитана, очень естественно плывет. А другой кто-то вступает на эту лодку, и все, что он не делает, оно как бы очень с большими трудностями все происходит. Он вроде бы и плывет, но ему очень трудно плыть, по крайней мере, пока. Потом он может научиться, но сначала ему как-то сложно плыть в этой лодке материального тела, в духовной жизни. Одни плывут хорошо, легко, как будто вот взял, так и для этого был рожден, предназначен. А другие с такими трудностями продираются сквозь какой-то лес постоянно. Это было бы очень сложно объяснить, если бы мы не верили в то, что кто-то совершал преданное служение в прошлой жизни, поэтому он уже, может быть, завершает свой духовный путь, а кто-то еще, может быть, только-только в самом начале. И поэтому у всех разный опыт, у всех разный уровень. Но как бы то ни было, несмотря на разный уровень преданных, каждому преданному нужно только одно – оставаться на этом корабле. Да, в этой лодке. И ни в коем случае не нужно думать, ой, это не мое. И бросать это дело. Не нужно забрасывать это дело. На этом пути гарантирован успех. Просто не всем так быстро гарантирован. Кто-то уже близок к успеху, а кто-то еще может очень далеко от него. Но гарантирован успех всем. Этим прекрасна философия сознания Кришны. Тем, что успех гарантирован всем. Дживарасва рупа хоя Кришне ранитидаса. Все дживы частицы Кришны. Все. Значит, это относится ко всем нам. Что мы все частицы Кришны. И это очень вдохновляющее известие. Это означает, что каждый из нас сможет это понять рано или поздно. Поэтому ни в коем случае нельзя упрыгивать с этого корабля. чтобы, хотя там могут быть очень сложные ситуации, конечно, но в любом случае корабль тот самый, мы правильно сели, и у нас правильный капитан, самое главное, то есть мы выбрали капитана, выбрали корабль правильно, все в порядке, вот, и, но могут быть трудности, конечно. Вот. Вайшнавская философия вообще это очень, это оптимистическая философия вообще, то есть это вот как бы такая вот, как бы такая вот абсолютно оптимистическая философия, абсолютный оптимизм. Даже Штар Махарадж говорит где-то, что пессимизм – это отсутствие бхакти. То есть пессимизм, говорит, внутри нас, пессимизм – это грех. Уныние – это грех. Пессимистическая философия – это такая рационализированная форма греховности человека, его подавленности. В то время как тот, кто действительно понимает истину глубоко, по-настоящему, он всегда является оптимистом во всем, что бы то ни случилось. Во всем видит свет. Во всем, что с ним происходит, он видит нечто светлое, потому что трудности не так страшны. И даже смерть не так страшна вообще, потому что как, путь преданного служения никогда не кончается. Ни за смертью, ни за болезнью. Это очень воодушевляющее. И это ну, очень трагическое, конечно, с одной стороны, такое миропонимание. Оно нелегкое, как мы это видели в случае с Гайатри. Мы понимали, что происходит нечто очень возвышенное. Но это было настолько больно смотреть, как она уходила. Это была такая боль видеть все это. Это нелегко было наблюдать. И некоторые наши сестры они не выдержали и больше не стали, и не приходили больше. Но и тут некого винить, потому что это очень тяжело, действительно. Но тяжелые были вещи. Но наши три медика профессиональных, Маджари, Индрани, Ниланайна, они так стойко, очень до конца несли свое служение. Они прекрасные, преданные, и уже прекрасные люди в целом. Если бы не они, я бы даже не знаю, что было. Они очень стойко взялись, и такая девочка пришла, Лина, недавно совсем пришла. И эта девочка, она оставалась ночевать в больнице вместе с Гаэтри, и потому что необходимо было ночью дежурить тоже. Ночью у нее тоже были осложнения, и нужна была вода, и много что нужно было понадобиться. Поэтому она там ночевала, и она ухаживала не только за Гайдри, но и за всеми старушками, которые там лежали. Там еще было 3 старушки в палате. Сначала это была неврологическая больница, потому что когда обнаружилось, что все это обнаружилось, нужна была срочная госпитализация, но в Киеве там не так все просто. И поэтому ее увезли в первую попавшуюся больницу, а это была неврологическая больница. Это очень хорошо, на самом деле, что она попала в то неврологическое отделение, потому что если бы не это, то ее отправили бы в БСП, так называемое. БСП – это больница скорой помощи. А хуже этого ничего нет вообще. Хуже этого в Киеве вообще ничего нет, чем, хуже, чем БСП. Но как бы то ни было, нашлось нет места в этой неврологии. И такая была обветшавшая такая больница советского типа. Там церковь стоит рядом, заходишь в эту больницу, тюльпаны. Но она в хорошем месте, Александровская больница, так называемая. В хорошем месте очень, заходишь в нее, и там Асклепий висит на стене, что интересно. Такой, то есть, но он в такое как бы распятие большое висит. И так издалека можно подумать, что это распятие. Но когда ты видишь, подходишь ближе, то видишь, что у этого распятия там бокал в руке и еще что-то. Змея и бокал в руке, это Асклепий висит у них. Это просто я это заметил, потому что впервые, по-моему, в моей жизни я вижу вообще Асклепия в больнице. Интересно. И такие старые палаты, пол шатается. Врачи, ну, они добрые врачи, но очень уставшие. И все без халатов поголовно, потому что халат нужно покупать за свои деньги. А денег у врачей нет. Такая вот. Ну, врачи просто обходят в обычной одежде, потому что, ну, вот им экономят, начальство экономит на халатах. Халат купить не на что. Они хоть в обычной одежде. Соответственно, все лекарства, которые нужно капать и закалывать, тоже сам покупаешь, даешь им. Но это у нас тоже так, в общем-то, сейчас. И, ну да, такие обветшалось тело довольно, покрашенное какой-то желтой синей краской, как обычно в старых больницах советских. И заходишь в палату, и там такие окна. Нет, ну окна чистые. Ну, то есть они моют доктора, они все это делают. И пол-то, в общем, тоже чистый. Однако тараканы бегают вообще повсюду. Смотришь, тараканчики бегают по стенам. Такое вот состояние было. И на этом фоне человек, он оставлял тело. Это было очень, конечно, тяжело видеть, как все это происходило. И это была невралгия, то есть, ну вот невралгия, там люди лежат с неврологическими осложнениями разными. У кого-то речь, у кого-то излишняя возбудимость. Такие вот старушки лежали. Одна старушка всю ночь кричала и не давала никому спать. Стонала, кричала, что-то такое делала. Такая вот была атмосфера. Ну, и мы никогда не знаем, на самом деле, в какую ситуацию нас Господь поместит. Я тоже так думал об этом. Нас Господь помещает в конкретную ситуацию. Мы читаем в этих книгах о том, как жили Прохлад Махарадж, может быть, Друва Махарадж, Ришабхадев. У нас представляется такая красивая картинка индийской природы и озер, лесов, птичек и всего прочего. Но Господь нас поместил в Москву, вот такой в самый эпицентр современной цивилизации, совсем не так, как написано в шастрах. И очень сложно поэтому понять, а как это применить к нашей жизни. Действительно, очень сложно понять, а как все это вот применимо по-настоящему. И поэтому необходим духовный наставник, который, невзирая ни на что, ни на какие внешние обстоятельства, тем не менее, все равно ведет нас к Кришне. Но необходим духовный наставник. И вот Махарадж приезжал в Гайтри. Вот Махарадж принес такие цветы, очень красивые. И эти цветы стояли до конца, до самого конца стояли эти цветы. Потом, даже когда мы прощались с ней, эти цветы были. Потому что он купил какой-то очень... А вот Махарадж специально купил какие-то очень долгостоящие цветы, какой-то такой, что-то вроде фикусовых. Он очень красиво цветет. И он очень долго стоял, поэтому потом... И были идеи отправить в Индию, говорить об этом, но уже была ситуация такая, что фактически, наверное, невозможно было. То есть фактически невозможно было путешествовать. То есть там была сорвана спина, и она совсем, спина не работала, она не могла сесть даже прямо. Это доставило ей большие муки. Лежала все время, а рак развивался, и рак он охватывал кишечник, то есть он как раз захватил вот эту сторону, поэтому вся пища, которую она принимала, тоже отвергалась организмом, ей необходимо было пить, и даже воду, которую она пила, необходимо было жевать. Я прошу прощения, если кого смущает, то он может не слушать, это тяжелое, может быть, я описание даю, но такова жизнь. Да. У нас не будет никакой другой жизни, на самом деле, кроме такой. Наша жизнь – это духовная жизнь, причем такая духовная жизнь, проходящая в таких условиях. Это было… Я просто хочу не ради нагромождения всяких ужасов, а ради того, чтобы дать понимание, как, в каких условиях и как вообще проходит духовная жизнь практикующего, и что у нас есть свои специфические сложности в западном мире, свои очень особые сложности духовной жизни, которых не знала, может быть, даже древняя индийская цивилизация совсем. Очень сложно нам жить сейчас, и жизнь стала очень неестественной. И в таких условиях люди, тем не менее, живут духовной жизнью, и они оставляют свое тело, чтобы продолжить свое преданное служение. В таких условиях такая, на самом деле, героическая у нас духовная жизнь. Такие герои нас окружают. Я в этом убеждался неоднократно в Украине, что меня окружают герои. Я просто не могу другого слова даже употребить, что у меня настоящие герои. И не только эти вот женщины героические. А женщины вообще очень героические, конечно. И Манджари, и Индрани. Индрани, она забила на свою работу, и уйдя с работы, она просто ночевала там сутками. Ну, то есть она именно дежурила сутками. И она, когда мы ее увидели потом, она была уже вся белая, Индрани, от всех этих вынесенных тяжестей, потому что еще старушки вокруг, они тоже что-то хотят. И что тоже было характерно, зашли в эту палату, там был ужасный спертый воздух, ужасный просто был спертый воздух, а открывать окна было нельзя. потому что там очень лежали старушки, которые легко могли простыть. И мы приходили с улицы, и мы здоровые люди, у нас самих кружилась голова от этого спиртового воздуха. Мы не понимали, как там больные лежат. А открывать было нельзя. Ну, то есть можно было открыть там на полчасика одно окошко, но это не делала погода абсолютно. Ничего не проветривалось. Было. И потом по нашим молитвам Господь забрал ее из этого места, и она переехала в центр паллиативной медицины, чтобы... Но все знают, что такое паллиативная медицина. Паллиативная медицина – это отсутствие медицины. Это просто так называется. Центр паллиативной медицины – это отсутствие всякой медицины. Это означает, что пациента не лечат, а просто помогают ему спокойно уйти. Это называется хоспис. Но поскольку слово «хоспис» пугает людей, то это называется так на самом деле. Так, но если вы увидите когда-нибудь словосочетание «центр паллиативной медицины», то это значит, что это просто хоспис. Просто так называется. И там просто спрашиваешь, заходишь в этот онкологический центр и ты спрашиваешь, а где у вас центр паллиативной медицины? А так, хоспис? Так это да. Так это. Вот, это паллиативная медицина. То врач, он сразу сказал, мы тут никого не лечим. Мы только даем опухоли сделать свое дело и помогаем больному, то есть нервной системе больного на это меньше реагировать, усыпляя ее при помощи самых разных обезболивающих. Ну и он так сказал, максимум месяц, он так как-то сказал так. И отсюда он, и врач он такой был достаточно, то есть человек прямой, так сказать, жесткий, и он сразу избавил от всех иллюзий и сказал, отсюда никто, никого не выписывают. Такой он. Отсюда никто не выписывается. Они там думают, самые старушки, что они выпишутся. И рядом с Гайдри лежала бабушка такая, звала ее Наташа. И она говорит, я очень люблю советские сплетни, вот давайте поговорим, решаем кроссворды. Болела раком. Она говорит, вот, говорит, я ей посмотрел на нее, говорю, хорошо выглядите. О, правда, так хорошо выглядела такая бабушка. Говорит, я очень люблю болтать о женских каких-то таких секретах, очень хотела бы болтать. Я сказал, с вами рядом лежит человек, который не будет с вами об этом говорить. Вы, если вы будете говорить, то в гораздо более серьезных вопросах, о духовных вопросах. Но бабушка так немножко это расстроила, и бабушка сказала, главное – верить в свои силы. Такая милая бабушка. Я думаю, что она уже умерла. Она была очень тяжелая в тайне. Она правда, она не вставала вообще. То есть такая бабушка лежала. А вот, но потом сначала Гайдри поместили в такую большой зал, где было четверо еще старушек тоже онкологических. А потом врач сам, он хороший мужик, врач, он сказал, видя ее ситуацию, и также навстречу вам, он сказал вам, религиозным людям, я ее приведу в отдельное помещение. И он этого сделал, в самом деле. И поэтому она лежала уже в отдельном потом, в отдельной палате. И мы, когда приходили к ней, то мы могли делать уже все, что мы хотим в этой палате. Но спасибо этому врачу, хороший, конечно, человек. И там, значит, ну, хороший очень этот центр был. Очень много зелени, очень много света. Ничего, что это рассказываю. Ничего. Такое. Вот тут женщины сидят, конечно, в основном здоровые молодые женщины. Все это такое. Ну, такое. Но я хочу сказать, что несмотря на всю эту тяжесть такую, как бы внешнюю, все равно у всех настроение было очень возвышенное. И у самой Гайдри оно было очень светлое. И у всех у нас было очень возвышенное настроение. И мы с большим всегда желанием приходили. И все получали какой-то такой очень опыт жизни духовной, вот такой вот очень необычный опыт духовной жизни. И всем хотелось его получить на самом деле. Поэтому приятно с радостью приходили. Приходили, приносили цветы, жертвовали деньги. Очень все было очень хорошо, очень дружно все. И как-то вот это все очень отмечали, что вот это вот совместное служение сестер, ну и братьев тоже, там братья были, конечно, тоже в меньшей степени, но вообще сразу нам служили. Оно всех очень дружило, сплотило, и Я видел Андрани вместе с Неселилой. Это было такое еще явление. Просто увидеть Андрани вместе с Неселилой, что-то обсуждающих. Это я видел только в палате Гайтре. Такое вот уникальное явление. Эти двое преданных подружились, и у них что-то есть общее. Я был очень, конечно, рад этому, что нашелся такой общий язык о преданных. И Нила Найна, которой долго не было вообще, которая долго не приходила. Но там у нее своя жизнь сложная. Вот она тоже появилась. И я впервые вообще увидел Нила Найна, которую много слышал до этого. Я очень много не слышал, правда. Два года, которые я был в Киеве, и я впервые увидел ее там, у Гайтри, в этом центре паллиативной медицины, то есть центре притворной медицины, фактически, это так можно сказать. Ну и что мы делали? Ну, мы читали Бхагавад-гиту, мы читали «Религию сердца», тоже «Шигур его милость». И побыв несколько часов у Гайтри, потом мы шли гулять в парк, на природу. И, ну, не было какого-то тягостного настроения совершенно. Мы ходили, гуляли, обсуждали что-то. Не было тягостного настроения абсолютно. У всех было какое-то очень такое бодрое настроение духа, наоборот. И оно даже было скорее, надо сказать, приподнятым, потому что мы чувствовали, что происходит нечто очень важное. Тем не менее, я и Хридой, мы надеялись так, на лучшее. Потому что моя обязанность — надеяться на лучшее всегда. Но всегда вот надеяться, верить в лучшее, верить в то, что все будет хорошо. И я Хридой тоже это убедил в этом, что нужно все равно, во что бы то ни было, как бы то ни было, нужно, чтобы верить, что все будет хорошо в любом случае. Несмотря на все, потому что чудеса бывают. Да, проповедник, он должен верить не в то, что все будет как обычно, а в то, что чудеса могут быть. Иначе какой смысл проповедника? Мы верим в чудо, что чудо возможно, что у каждого в духовной жизни будут прекрасные периоды, что все они придутся в конце концов к Кришне. Мы верим в это чудо вопреки всему, что мы видим, вопреки здравому смыслу, который мы наблюдаем вокруг, и вопреки как бы критическому реализму, вопреки такому вот позиции критического реализма, который всех видит все недостатки в человеке, на самом деле мы, проповедники, вообще, мы всегда обязаны быть романтиками, идеалистами. Мы обязаны видеть в преданных хорошее. Просто это такая вот моральная обязанность – видеть в преданных хорошее. Ну и каждый преданный, на самом деле, обязан видеть в другом хорошее. И видеть его духовную сторону. Значит, у каждого преданного есть такая моральная обязанность. И как бы закрывать глаза, вот свои глаза, и открывать свой слух, и открывать свое сердце. Глаза не очень надежный орган, когда мы судим о преданных. Глазами мы не можем много рассмотреть этих преданных. Ну, конечно, если внимательно рассматривать, можно увидеть какие-то бородавки, морщины, там, небритые волосы. Но это бессмысленно рассматривать. Вот. А мы преданных можем понять только через слух, то есть через их какие-то вот рассуждения, и иногда потрясающие рассуждения у преданных, конечно, случаются. Как вчера мы просто гуляли по улице, и Ашварья прямо сказала: наши отношения могут быть и не вечными, поэтому надо пользоваться любой возможностью, чтобы их как-то укрепить. Ну, прекрасная реализация. И мы через слух можем понять преданных. И через сердце, открывая сердце, вот мы можем понять также сердце преданных. Это самое главное в преданном. Его некая внутренняя природа, сущность. Ну, а глазами, ну, что там глазами будем? Увидим. Увидим тоже. Но это тоже важная часть преданного, которую мы видим глазами. Но она не самая важная его часть. Не суть важно, мужчина, женщина, ребенок, старый, молодой. Надо стараться видеть очами сердца преданных. И эти очи сердца очень хорошо, конечно, открываются, когда мы присутствуем при таком тяжелом, трагическом событии, как уход вайшнава. И в последний день я пришел, и я увидел, что все уже практически кончено. То есть я, ну так, и врач сам сказал, что все уже практически кончено. И он отменил наркотики. Врач, он сказал, так он вызвал нас на пару слов, он сказал, что сегодня, максимум завтра. И он отменил наркотики. Он сказал: делайте то, что вы делаете. Потому что, ну, врач так он... Ну, в целом врач был неверующий, потому что у нас был с ним жесткий разговор какой-то. С Хридой хотел отменить наркотики, по крайней мере, раз в день. А врач говорил, что это не милосердно по отношению к больному. И он так вот нас упрекал, что вот вы религиозные люди, вы на самом деле жестокие. Несмотря на ваши высокие идеи, вы жестокие, потому что вы к больному не милосердны. А я, прежде всего, он говорил, забочусь о благе больного. И я ему сказал, не волнуйтесь, мы тоже заботимся о благе больного. И врач, он как бы это понял тоже. Он понял, и он согласился отменить, по крайней мере, раз в день эти наркотики. Но, и поэтому утром у него не было наркотиков, однако это мало помогало все равно. Мало помогало. А на следующий день, по-моему, уже, или через день, Хридой сам попросил ей наркотики назначить, потому что были очень сильные боли. Утром была очень сильная боль уже. Но в тот момент она была уже практически без сознания, и врач сказал, что... ну, то есть он отменил наркотики и сказал, что теперь вот самое время вот заниматься этим. И мы все стояли, занимались. То есть мы все стояли и вот пели киртан, и читали Бхагавад-гиту. И я чувствовал, что нельзя уходить, что вот сегодня особый день, что не должен уходить. Но мне нужно было уйти, там были назначены какие-то встречи. А потом неожиданно еще кое-что случилось. Ну, пришли люди, которых я не совсем был рад видеть. И я как-то не смог вместе с ними быть и у ее ложа. И я ушел. О чем жалею на самом деле. Можно было подождать и вернуться через 2 часика. И я бы тогда присутствовал. Я чувствовал, что там надо было сделать, но я почему-то за этим не последовал, за внутренним голосом, и зачем сейчас очень сильно жалею. Там была встреча, правда, в лофте, и там еще был Масуд Махарадж. Но там был Масуд Махарадж, и, в принципе, я не было обязательно там присутствовать. И я могу встречу отменить или перенести. Так что не было ничего особенного, важного. Я мог бы вернуться, но почему-то я не вернулся. И уже когда мы сидели, это было уже около 3 часов дня, то позвонил, я не помню, кто позвонил. Сначала Хридой, по-моему, позвонил, не помню кто. Он сказал, что Гаятри ушла. Мы так поняли, что все это было очень быстро. Очень-очень быстро, внезапно. Потому что 2 года ей было очень хорошо. Ну, у нее было 4 химиотерапии. И, в общем, 4 химиотерапии – это все на самом деле. Но как и то, что она прожила 2 года, это тоже некое чудо. Она была очень жизнелюбивый человек. То есть она очень жизнелюбивый, очень сильный человек сама по себе. Она еще дожила 2 года с этим. И нужно было принимать некую терапию, на самом деле. Однако, поскольку я стал гораздо лучше после химиотерапии, то в таком, как бы, в такой, я не знаю, как это сказать, но, в общем, она прислушивалась к своим ощущениям, и она отменила эти процедуры, и, ну, не приходила их не так. Они делали другие, более мягкие процедуры, более традиционные, но они, по всей видимости, либо не помогли, либо все-таки все уже было предрешено, так мы не знаем, что было. И внезапное ухудшение, и буквально это сколько было, 1 месяц или 3 недели. То есть, ну, очень быстро, на самом деле. Был очень быстрый уход. Буквально секунды до этого она, по рассказам, я уже сажу, я не был, но я скажу по рассказам преданных, она пришла в сознание, вдохнула, улыбнулась, и она дала понять, что она слышит махамантру, которую они пели. И после ее ухода они пели еще 2 часа, не могли остановиться. Нила Найна мне рассказывала об этом сама, и она врач. Она говорила, я наблюдала все признаки того, что зрение больше не функционирует. Я наблюдала признаки разрушения мозга, я все это наблюдала. И тем не менее, она пришла в сознание за несколько секунд до своего ухода. И это необъяснимо с точки зрения медицины. С точки зрения медицины, может быть, и необъяснимо, но с точки зрения духовной жизни это очень даже понятно. Это не единственный случай. Я читал разные репортажи об уходах преданных, и я знаю, что да, это так практически всегда. Что несмотря на разрушенное состояние мозга, вроде бы считается, что сознание наше действует через мозг. Но несмотря на разрушенное состояние мозга, все равно преданный может сосредоточиться в последний момент своей жизни на святом имени и на садхусанге. То есть он может это сделать, потому что, как, я не знаю почему, я тоже нет особых таких, я нигде об этом не читал, но, по всей видимости, ему дается особая милость такая, и он может сосредоточиться. Также мы можем, с точки зрения здравого смысла, мы тоже можем это понять, что даже если машина разрушена, но водитель все равно в целости и сохранности в этой машине. Машина может быть очень сильно разрушена, тем не менее, он все-таки может сделать что-то в этой машине. И как-то он может с этой машиной что-то сделать. То есть он может из нее что-то выжить. Несмотря на то, что машина может быть совсем никакая, но тем не менее водитель, он может как-то выжить что-то и проявиться в этой машине. Так или иначе, что-то он может все-таки с ней сделать, несмотря на то, что она может быть и сильно разрушена. Точно так же наша джива, находясь в теле, которая уже практически разрушена, тем не менее, она, сознающая джива, может все-таки что-то сделать с этим телом, и усилием, через с определенным усилием она может через это тело проявить признаки жизни, так или иначе. Вот так это можно понять с точки зрения здравого смысла, если так рассуждать, просто рассуждать общими словами об этом. Поэтому был весьма, то есть это был великий, очень великий уход. И Авдут Махарадж позвонил и сказал, что такая мужество и такая стойкость и такая уверенность в истинах вайшнавского учения встречаются очень редко. Вообще он сказал, что это прекрасное было служение. Это была прекрасная сева, то есть уходить из этого мира тоже наша сева. И она эту севу несла, и она вынесла ее с достоинством и дала всем преданным огромное вдохновение и надежду. Поэтому она достойна самой великой славы, как величайшая душа, как великое существо, преданное на 100% своему духовному учителю. И это человек или вайшнав, который он живет среди нас. Это тоже вот мы думаем часто, что среди нас нет великих преданных, все какие-то серенькие. Но на самом деле мы не знаем этого до конца. Мы можем думать, что ну, тот серенький, может быть, там чуть-чуть там серединка наполовинку. Но мы не знаем на самом деле, каков потенциал у преданного. И, может быть, он не проявляет свой потенциал долго, но потом внезапно он может проявить. Запросто. В каких-то трудных или критических ситуациях потенциал может проявиться преданности. Поэтому никогда неизвестно заранее, у кого какой потенциал преданности в сердце. И также нельзя судить об этом по внешним признакам. Мы не можем о преданных вот судить только исходя из какого-то бытового цинизма. А именно потому, что на самом деле нам нужно верить в преданных. И вера преданных друг друга, она делает невозможное возможным. То есть это именно вера в преданных друг друга, она делает преданных преданными. То есть когда мы видим в преданном то, чего в нем нету, когда мы видим в нем преданность и святость, которой в нем вроде бы нету, тогда, если мы верим в него, тогда мы делаем его преданным на самом деле. Даже Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. «Кшипрам бхавати дхарматма». Он говорит, смело говоря об этом каждому, что такой человек становится праведником. Ну, такое известное место в Бхагавад-гите. Там есть такая сложность, там есть такая некая сложность, потому что до этого он говорит, что какой бы грех ни совершил мой преданный, все равно его следует считать садху. И он говорит затем «Кшипрам бхавати дхарматма». То есть он быстро становится праведником. Если он уже праведник, и он уже считает праведником, то почему говорится о том, что он уже считает праведником, если и так уже сказано, что он праведник? И Бхактивинода Тхакура объяснил, что Господь имеет в виду, что тот, кто считает его праведником, тот становится праведником. Тот становится праведником, кто считает другого преданного праведником. Вот в чем смысл этих стихов в Бхагавад-гите. эти стихи, знаменитые стихи из 9 главы. «Апичея судура чаро, баратымам анане пак, садхорева самантавьях, самых геосистых хисах». «Апичея судура чаро» – знаменитый стих, где говорится, что человек может совершать какие-то грехи, тем не менее он остается моим преданным, и он нужен сейчас садху. Господь говорит «Ахам твам сарапапипхио, я беру твои грехи». То есть, поэтому вайшнавы могут быть какие-то свои отдельные привязанности, но если они очень страшные, то Господь смотрит на это сквозь пальцы. Если там нет ничего страшного такого, никакой страшной гордыни, никакой страшной зависти, если просто маленькие грехи, то Господь смотрит на это сквозь пальцы. Маленькие грехи Он отпускает своим преданным, в том смысле, такие какие-то незначительные грехи. Конечно, мы тоже можем видеть, что Гаятри, у нее были какие-то маленькие привязанности свои, какие-то женские привязанности, она любила наряды, она любила какую-то пищу. Но это все мелочи, и Господь не посмотрел на это в этом случае, и гуру тоже не посмотрел на это. То есть милосердие гуру и милосердие Господа не имеет себе равных. И если не видишь, что в целом это человек преданный, в целом ты предан Господу, но, может быть, у тебя есть незначительные привычки, может быть, ты любишь гулять в парках или ты любишь какое-нибудь пирожное и кофе, то принципиально не это в вайшнаве, а принципиально то, принимает ли гуру его севу или нет. Если гуру принимает его севу, если мы видим, что гуру им счастлив и гуру доволен тем, что такой ученик, то какие-то более второстепенные нарушения, какие-то чисто индуистской, может быть, системы норм, которые очень сложно соблюдать в западном мире, вот такие чисто индуистские, может быть, грехи, то на это гуру не особенно смотрит. И Кришна тоже не особо смотрит на эти маленькие грехи, которые есть в вайшнавах. Поэтому мы можем очень легко ошибиться, судя вайшнавов, по каким-то внешним качествам. Не рекомендую смотреть на вайшнавов с точки зрения, с этой точки зрения внешности, какого-то характера. Ну, не у всех, может быть, интеллигентный характер. Не у всех, но у каждого на самом деле преданного такой характер, который ему необходим. Если преданный занимается, допустим, с каким-нибудь там столярным мастерством и обтесывает какие-то бревна, у него может быть немножко нелюдимый характер, соответствующий его служению. Но это не есть его недостаток, это есть следствие того, что он служит, следствие его служения. У каждого вайшнав имеет свой характер. Если человек руководит кем-то, у него может быть несколько настойчивый характер, потому что он требуемый руководителю. Но это не означает, что это его недостаток. Это просто его служение такое. И вайшнав всегда стремится совершать свое служение. И он развивает такие качества, которые помогают ему в этом служении. И это нельзя судить так, о личности по этим качествам. Должно смотреть, а для чего это делается. Прежде всего, с какой целью это делается. Это не сказал тоже Авдут Махарадж в свое время. Он сказал, я хочу быть таким, каким хочет видеть меня мой гуру. Так он сказал. И все остальное мне безразлично, он сказал. Я хочу развить те качества, которые помогают мне служить моему духовному учителю, и все остальное мне безразлично. Мнение тех людей, этих людей, мнение каких-то светил литературы, искусства, мне это не очень волнует. Меня интересует, что думает обо мне мой духовный учитель. И доволен ли он моим служением. Если он доволен моим служением в целом, то я считаю, что я правильно живу свою жизнь, что все в порядке. О, прошу прощения. Джай, Шрила Бхакти Мадхава Махарадж ки джай. Джай, Симайти Гайтри Диди ки джай. Самайта Бхакта Вринда ки джай. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадавая Кешавая Намаха. Гопала Говинда Рам Шри Мадху Судана. Гопала Говинда Рам Шри Мадху Судана. Гиридхари Гопинатха Мадана Мохана. Шри Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра. Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Джая Рупа Санатана Бата Рагунатха. Шри Джива Гопала Бата Даса Рагунатха. Эйчай Госай Кори Чарана Вандана. Эйчай Госай Кори. Джаха Хойте Бикнана Шабишта Пурана. Эйчай Госай Чандра Муни Танра Даса. Танца пара подарену мора панчаграса. Тандра чарана себе бахта санибаса. Джанами мора эйя билаша. Эй, чай госай, джаби браджа койла баса. Рада Кришна нитья лила корило пракаша. Ананда боло хари баджа вриндавана. Шри Гуру Вайшнава Пада Маджа и Ямана. Шри Гуру Вайшнава Пада Падма Кориаша. Хари Нама Санкиртана Кохи Нарутама Даса. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадавая Кешавая Намаха. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нитай гора Харибол, 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 Нитай гора Харибол. Джая Джая Гирирадж, 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 Джая Джая Гирирадж. Гурудев, 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 Джая Джая Гурудев. Спасибо большое всем, что пришли. Да. Повторим просьбу нашего духовного учителя. Просил всех всегда заниматься Вайшнава-севой, Гуру-севой, повторять Святое Имя, изучать Бхагавад-гиту и другие священные писания, быть терпеливым и смиренным, ни с кем не ссориться и укреплять в сердцах других веру в учение Шри Чайтанья Махапрабху. Это его основные наставления, которые он дал всем своим ученикам и которые являются кредо нашего матха, то, для чего существует наш матх, то, для чего он на самом деле существует, наш матх. Джай, Шрила Бхакти Сундар Говинда Госвами Махарадж Ки, Джай, Джай, Сапарикара Шишри, Гуру Гауранга Радамадава Гандхарвика Радхарамад Сундар Джиу Ки, Джай, Джай, Шри Гарадж Гири Говардан Ки, Джай, Джай, Виштапада Парамахамса Пари Радхакачарья Бариаш Тараша Тарши Мачила, Бхакти Радхараши Тарди Госвами Махарадж Ки, Джай, Шри Читани Сарасват Мас Ки, Джай, Ом Виштапада Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж Ки, Джай, Ом Виштапада Шрила Бхакти Маладут Махарадж Ки, Джай, Ом Виштапада Шрила Бхакти Нармалачарья Махарадж Ки, Джай, Ом Виштапада Шрила Бхакти Раджана Масуд Махарадж Ки, Джай, Джай Шипад Бхакти Камалатьяги Махарадж Ки, Джай, Джай Шипад Бхакти Сион Кришкеш Махарадж Ки, Джай, Джай Шипад Бхакти Амрита Махавир Махарадж Ки, Джай, Джай Шипад Виджа Раман Прабху Ки, Джай, Джай Шипад Макачор Прабху Ки, Джай, Джай Шипад Бхагаван Прабху Ки, Джай, Джай Шипад Шримати Малти Диди Ки, Джай, Джай Шримати Намачантам Диди Ки, Джай, Джай Шримати Мадхурья, а как тебя зовут? Мадхурья Бава, да, правильно? А? Мадхурья. Одним словом, Мадхурья Киджай. Шримати Бхактилат Диди Киджай. Шримати Вишака Диди Киджай. Всем братьям и сестрам Киджай. Самайта Вайшнава Мандала Киджай. Харинама Санкиртна Ягья Киджай. Нитай и Гора Приемананды. Слава всем преданным. Слава всем Вайшнавам. Субтитры сделал DimaTorzok